в эту субботу мы читаем в Торе недельный раздел Мишпатим, законы. И этот раздел идет сразу после раздела Итро, который рассказывает про дарование Торы, и в некотором смысле составляет с ним единый комплекс. То есть Итро и Мишпатим, дарование Торы, откровение на горе Синай и законы, это единая как бы система, которая и является заключением завета. Отметим, что согласно тексту Торы, Моисей поднимается на гору только после раздела Мишпатим. То есть последовательность событий у нас такая. Сначала Моисей выводит народ к Богу горе Синай. Народ получает откровение, и все вместе получают 10 заповедей. Затем Моисей объясняет народу законы и систему законодательства. На следующее утро Моисей проводит церемонию заключения завета. И эта церемония описана в конце раздела Мишпатим. Сказано, и зачитал он им книгу завета, и принесли они жертвоприношение, и поставили 12 столбов каменных в знак 12 колен Израилевых, и кропили кровью жертв на эти столбы, и заключили завет. И только после этого Моисей поднимается на гору. То есть, иными словами, заключение завета состоит из трех частей. Первая часть – это откровение. Откровение – это когда все очень возвышено. Есть только некоторые общие принципы. Нет никаких детализаций. Душа стремится ввысь. Открывается божественность самых высоких высот. И это чувство восторга. Но только на этом откровении, только на этом чувстве восторга завет не заключается. У него есть вторая часть. Начинаются законы. Законы, с помощью которых это высокое чувство и этот полет души должен притвориться в конкретную религиозную жизнь социума, в конкретную социальную обстановку, в конкретные законы отношений между людьми. И поэтому вторая часть – это Мишпатим. Законы – это и есть основная часть нашего раздела, нашего недельного раздела, нашего отрывка Торы в эту субботу. А дальше идет заключение завета, то есть процедура. Эта процедура важна не потому, что для Бога это существенно, а потому, что для человека это существенно. Только когда человек заключает некоторую процедуру, вот например, то, что мы подписываем документы, казалось бы, какая разница, есть там какая-то рожь человека или нет. Но когда человек подписывает, он думает больше. А когда он заключает завет с жертвоприношениями и декларирует, то он гораздо сильнее это ощущает. В некотором смысле это и есть подпись обеих сторон на этом соглашении, на этом завете. И Моисей спрашивает евреев, согласны ли они вступить в этот завет, и они отвечают эту знаменитую фразу «Наасе ва-нишма», «Сделаем и поймем». Мы обсуждали ее в прошлом году, когда у нас был отрывок, посвященный отделу Мишпатим в прошлом году. Но в любом случае, этот завет состоит из этих трех частей. То есть, иными словами, есть энтузиазм и возвышенное парение. После этого есть резкое опускание вниз, в социум, в законы, в практику, даже законы типа рабов или законы типа изнасилования и законы семейной жизни и какие-то денежные взаимоотношения. Потому что это все неотъемлемые части. Нельзя без возвышенного полета души. Но точно так же нельзя остаться только с возвышенным полетом души. Нужно еще реализовать этот полет души в практику. Но и с другой стороны, одной только практики тоже было бы недостаточно. Поэтому религию нельзя свести к этике, к практике, к моральным отношениям. Есть мистические переживания, которые точно такая же часть религии. И, наконец, третье – это ощущение подписания договора. То есть ощущение диалога. И таким образом мы получаем, что в завет входят три компоненты. Мистический компонент, который выражается в возвышенных чувствах. Этический компонент, которое выражается в социальных законах, и обязывающий компонент. Когда человек понимает, что он что-то обязался, что-то взял на себя. Вот это вот чувство, что он стал на себя, не просто ему его обязали что-то делать, а он сам добровольно это подписал, он сам захотел взять на себя, у него есть свобода выбора, и поэтому у него есть ответственность. Вот эти три части и характеризуют еврейский завет с Богом. В некотором смысле это поэтому трудно перевести на другие языки. Когда, например, говорится, что завет – это договор, например. Да? Это верно, что слово «брит» является договором, но на самом деле здесь «брит» в смысле в Торе – это не просто договор, это, конечно, нельзя к нему свести. И поэтому получается очень примитивизация, что человек заключил с Богом договор. И, но в то же время, и потому, да, потому что в нем есть мистические переживания и взлет души, но и тоже ими самого взлет души недостаточно. А и взлета души, и этики, что уж считается, что уж это и есть религия. Но нет, не в этом. Это есть еще один компонент. Есть компонент диалога, есть компонент взаимной ответственности. Только из этих трех компонентов вместе создается завет. Надо сказать, что завет точно так же строится при вторых скрижалях. Мы обсудим это позже, когда дойдем до рассказа про вторые скрижали, но в принципе всегда строится так же. Есть откровение, то или иная форма откровения, есть законодательство и социальная область, и есть подписание завета. В заключение этого обсуждения я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень интересную фразу в конце раздела Мишпатим. Она звучит так. Это 24 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и я дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповедь, которую я написал, для научения их». Здесь явно перечислено несколько вещей. Казалось бы, это же одно и то же. Когда Бог говорит мне скрижали, и Тору, и заповедь. Казалось бы, это одна и та же вещь. Но нет. Еврейская традиция осматривает это как три параллельных, о которых я написал четвертое, а для научения их пятое. И таким образом Медраш считает, что в самом начале было заложено пять независимых, параллельных каналов восприятия человеком божественности. Первый канал – это скрижали, то есть 10 заповедей. Таким образом, мы видим, что заповеди осматриваются отдельно от Торы. На самом деле, очень часто можем услышать, что 10 заповедей – такая же интегральная часть Торы, как все остальное, это в еврейских кругах говорится, а наоборот, скажем, христиане или другие люди извне говорят, о, 10 заповедей – это самое главное, или люди, например, более далекие от иудаизма, они как раз концентрируются часто на 10 заповедях. А люди ортодоксальные пытаются этому противостоять и сказать, что 10 заповедей ничем не более и не менее важны, чем все остальное. Но мы видим, что это не так. На самом деле, конечно, 10 заповедей занимают совершенно особое место. Уже потому, что они были даны в откровении всем, а не пересказаны от кого-то, от Моисея или от какого-то пророка, уже это ставит их на совершенно особую ступеньку. И мы видим, что 10 заповедей выделяются особо. 10 заповедей действительно это некое сердце иудаизма. А дальше сказано Тора. Хорошо, Тора, весь дальнейший текст Торы, весь текст Торы. Но дальше сказано и мицва, и заповедь. Как же так? Что же Тора и заповедь это отдельные, это разве отдельные вещи друг от друга? Это разве разные вещи? Оказывается, да. Оказывается, есть письменная Тора. Но вовсе не письменная Тора является источником заповедей и нашего соблюдения. Источником заповедей и соблюдения является устная Тора. Масса заповедей, которые мы соблюдаем, и деталей, они обозначены в письменной Торе только намеком, только какой-то деталью, а полное разъяснение их идет в устной Торе. И на самом-то деле, конечно, основой заповедей, именно в том, как мы их понимаем, является устная традиция. она нам объясняет, что в Торе заповедь, а что нет, как понимать ту или иную заповедь и как ее реализовывать. И поэтому заповедь – это отдельная вещь. Если мы посмотрим на корпус еврейских книг, то заповедь – это мишна. То есть устная традиция, которая в том сформировалась в формализованную традицию, она уже стала быть записанной и послужила основой для Талмуда. Но мишна, цель мишны – это именно сформулировать систему заповедей. Таким образом, заповеди идут через устную традицию, а устная традиция – это, в отличие от письменной, это взаимодействие Бога и человека. Если письменная традиция, письменная Тора идет нам свыше, то устная Тора – это в большой степени наше, в смысле еврейского народа, еврейских мудрецов, собственное понимание мира, даже если можно сказать, собственное творчество. Потому что мицва, она предназначена для реализации. И в смысле реализации они могут только чисто сверху. Вот 10 заповедей – это идеал. Тора многом передает нам письменная Тора. Важные установки, идеалы. И будучи установками и идеалами, они идут свыше. А вот реализация этих установок должна непременно быть системой вместе, взаимодействия высшего и низшего. Итак, у нас получилось 3 источника. Скрижали, Тора и заповедь, то есть мишна. А дальше текст говорит, который я написал для научения их. И традиция осматривает это как еще 2 типа источников. Которые я написал, это Танах, то есть то, что дано свыше и как бы написано Богом, но и стало письменной Торой, как бы расширенной письменной Торой, это Танах. А для научения их это Талмуд, который дискуссионно обсуждает устную Тору, обсуждает мишну. То есть Танах это дополнение к Торе, а Талмуд это дополнение к мишне. Но Тора и мишна, письменная и устная Тора, идут здесь параллельно. И, конечно, все эти вещи не были даны Моисею в готовом виде, но в некотором смысле на Синае были заложены каналы для этих вещей, были наложены направления, через которые эти вещи потом развелись и преобразовались и стали частью еврейской традиции.